Эон Линь. Лимбус. Том 1. Пролог.
Записи о сотворении трех миров развеялись прахом по ветру, оставив после себя горькое осознание утерянной мудрости, и лишь старцы со священных заоблачных гор помнили великое начало и появление Лимбуса. Три мира соткались из сумеречных теней, таящихся в углах ослепительного солнечного света и кристальной воды. В каждом из них зародилась особенная жизнь, не похожая на остальные. Экнориан, мир людей, отличался выдающимися правителями, сердца которых горели доблестью и отвагой. Благодатное солнце всегда светило над экнорианцами, а великий дух земли наградил их высшей ценностью — сильной душой. Хейдерес, мир демонов, считался самым опасным местом из всех существующих. Сумрак властвовал в царстве, плодя в тени мерзких красноглазых созданий, не знающих жалости и любви. Они напитывались болью, становясь сильнее и приобретая самую ужасающую форму, которую только можно было вообразить. Выше них по иерархии стояли высокоранговые демоны, обладающие силой, справиться с которой могли лишь лучшие воины, владеющие духовным оружием. Все порождения сумрака беспрекословно подчинялись могущественному владыке тьмы. До появления Лимбуса низшие демоны безжалостно врывались в Экнориан и пожирали людей, а верховные семь смертных грехов забавлялись и предпочитали совращать самые яркие души, чтобы забрать их потом в Хейдерес в качестве своих рабов. Но после свержения прежнего властелина новый владыка тьмы прекратил зверство и установил порядок в царстве демонов. Результатом его правления стал союзный договор между мирами. Тинсиньгуа, мир небожителей, блистал среди остальных, как ослепительная луна на ночном небе в окружении мириад звезд. Он делился на верхний — Юньхай и нижний — Фэнджихай. В Юньхай золотоглазые боги обладали красотой тела и высокой духовной силой, а жители Фэнджихай в поисках бессмертия и стремления стать небожителями вступали на путь совершенствования. Самые сильные воины жили в Тинсингуа, не было им равных во всех трех мирах. Однако небожители предпочитали не вмешиваться в дела людей и демонов. Они чтили покой и выступали наблюдателями за судьбами всех живых существ. Но даже их коснулись создания тьмы. Устав от ожесточенных войн, великие правители пришли к согласию и заключили союз. Пролилась кровь на печати миров, и соединились они в одну, скрепляя договор. Так появился Лимбус, легендарное место силы, объединяющее все расы и дарующее гармонию и процветание. Он стал недостающим звеном между тремя мирами и связал судьбы их жителей прочной паутиной из нитей судьбы. Каждые 100 лет скреплялся договор новой кровавой клятвой между великими правителями. Но покой и порядок не могли длиться вечно. 10-я клятва была нарушена, и демоны ворвались в Экнориан. Кровавый дождь обогрел земли королевства Экнор, превращая их в кладбище. Люди без магической силы не могли противостоять порождениям тьмы, а небожители предпочли не вмешиваться в войну и, покинув Лимбус, закрыли портал в свой мир. Тогда король Энделион заключил сделку с Верховным Жнецом, созданием вне трех миров столь могущественным, что он был способен справиться и с демонами, и с небожителями. В обмен на защиту Экнориана Верховный Жнец потребовал каждые 100 лет отдавать ему дань — юношу, в котором течет кровь короля Энделиона. Благодаря жертве правителя битва была выиграна, но Лимбус исчез. Вместо него появилась завеса, барьер, разделяющий три мира. Но и он не мог надолго сдержать демонов. Вскоре они нашли способ проделать бреши в тонкой материи и проникнуть в мир людей. Но жнецы стояли на страже Экнориана, сражаясь с порождениями тьмы в бесконечной войне. даже спустя 1000 лет.
Глава 1. Месяц хризантемы. Части с 1 по 4. Часть 1. 1000 лет после сделки. Королевство Экнор.
О, хризантема, осени цветок, склоняешь сотни лепестков к ногам немого короля. Отрывок из стихотворения, посвященного правителю Энделиону, никак не хотел выходить из головы. Он повторялся раз за разом, словно в красивых строках скрывался тайный смысл или подсказка. Говорили, что стих написал небожитель в память об утрате нашего великого короля. А теперь эти строки прилипли ко мне, как колючка репейника, и не давали покоя уставшему разуму. Я поудобнее устроился на узком подоконнике и свесил ногу, болтая ею в воздухе. Взгляд скользнул вниз — на садовников, копошащихся в королевском розарии. Они срезали увядшие цветы и убирали пожелтевшие листья, готовясь к празднику. 9-й лунный месяц уже наступил. Отец всегда называл его месяцем хризантемы. Иногда он бывал слишком одержим витиеватыми названиями, пришедшими к нам из страны Золотой Звезды. Хотя никто из экнорианцев не видел живого золотоглазого небожителя и доподлинно не знал, что скрывает облачный мир Тинсингуа. Но что-то прочно укоренилось в Экноре с далеких времен, благодаря королю Энделиону. Насмешка ли судьбы, что день рождения знаменитого правителя и вторжение армии тьмы пришлись на 9-й лунный месяц, и его любимые белоснежные хризантемы обогрелись кровью людей, превращаясь в цветы скорби и смерти. Вероятно, что судьба насмехалась не только над ним. Я родился в тот же месяц и день, чтобы стать жертвой древнего договора. Вот только вместо хризантем меня преследовали дряные лилии. И кто сказал, что цветы прекрасны? Они душили своим резким запахом, который забивался в ноздри, въедался в волосы и кожу. Я не мог избавиться от него даже при помощи самых стойких ароматических масел. Кроме них, вся моя комната, в зависимости от сезона, была уставлена вазами с луговыми травами или еловыми ветками. Иногда казалось, что утроба матушки тоже состояла из одних лилий. Даже сейчас, когда они уже отцвели, их запах стоял в каждой комнате дворца, и в мое 18-летие торт тоже будет украшен кремовыми лилиями. Тошно.
«Брианейн!»
За спиной раздался звучный голос старшего брата. Я нехотя оторвал взгляд от маленьких и потому смешных фигур садовников и повернулся.
«Что тебе нужно, мой любимый братец?»
«Ты можешь хотя бы сегодня не быть таким засранцем?»
Элмер сложил руки на груди и недовольно воззрился на меня. Как и все действующие и будущие правители Экнора, брат гордо носил имя, начинающееся на букву «Э».
Еще одна дань уважения деяниям Энделиона, передающаяся из поколения в поколение.
Интересно, если бы их можно было собрать в одной зале, то насколько быстро они запутались бы в именах друг друга? Радовало, что меня миновала участь быть одним из этой толпы.
«Приведи себя в порядок. Ты не посмеешь пойти на церемонию в таком непристойном виде. Подумай о статусе нашей семьи и не смей портить празднество».
Вот он, наследник престола Экнора во всей красе.
На каждом балу брат разбивал не одно женское сердце своей холодностью и неприступностью.
Элмер был человеком высоких моральных качеств и строго следовал своим принципам. Слишком хорош для обычного экнорианца и скучен, на мой скромный взгляд.
«А что тебя не устраивает в моей одежде, Эл?»
Я выгнул спину и потянулся, отчего свободная шнуровка на рубашке разошлась, оголяя торс еще больше. Мне нравилось его раздражать. Пока он был вынужден соответствовать статусу кронпринца, Я с удовольствием танцевал на глазах у брата с прекрасными леди, пил вино и развлекался. Матушка часто упрекала меня в бессердечности по отношению к Эллу. Но что тут можно сделать, если из нас двоих только я был рожден жертвой для верховного жнеца, и только я вынужден навсегда покинуть Экнер, а Элмер будет править им? Благородный король, затмевающий своим светом великое солнце. Где справедливость? Мне ведь даже не нужна корона. Только спокойная жизнь во дворце, вечера в приятной компании, скучные дни в библиотеке, праздники на площади, балы, где вино льется рекой. Но нет, мою судьбу предрешили еще до рождения. Дрянные лилии. В такой момент начинаешь верить в их символизм. Элмер в два шага пересек разделяющее нас расстояние и, схватив концы шнурка, резко затянул их. Тонкая ткань жалобно затрещала.
«Демонстрируй свое тело в другом месте, но не на церемонии, пока ты еще второй принц Экнера. Я не хочу, чтобы мой брат и сегодня опозорился. Слуги принесут тебе подобающую одежду».
«Надеюсь, она будет черной, словно тьма», — буркнул я и получил оплеуху.
«Если ты думаешь, что нам всем безразлична твоя жизнь, то ошибаешься. Матушка не смыкает глаз, которую ночь, и плачет. Отец мрачнее грозового неба, а я...»
Он прикрыл глаза на мгновение и глубоко вздохнул, успокаиваясь.
«Мне тоже нелегко. Нейн, ты моя семья, хоть ты и бываешь несносным. Боюсь, я даже представить не могу, какие страшные мысли переполняют твою голову, но, поверь, нам тоже тяжело отпускать тебя».
Он потрепал меня по волосам, прямо как в детстве, и ушел, покачав головой. «Ну вот. Наговорил всякого и оставил в одиночестве». Слова брата смутили меня и пробудили тонкий голосок совести, которая упорно подавлялась все эти годы моим отвратительным самолюбием. Оно долго помогало мне продержаться, особенно после многократного повторения слова «никчемный» в стенах этого дворца. Сразу стало неуютно, и я взял шнурки и специально их снова растянул, просто из вредности. По оголенной коже пробежали мурашки. Не то от холода, не то от тревоги. Смотреть на преображающийся сад больше не хотелось. И взгляд устремился к хмурому небу. Точно будет дождь. Оплакивают ли небеса меня, или я прогневал их, удостоившись лишь темных туч? Теперь уже строки из другого стиха всплыли в голове. Слишком много трагичной поэзии для одного дня. За дверью закопошились, словно кто-то не мог определиться, стоит ли ему тревожить меня или лучше не трогать взбалмошного второго принца, готового запустить канделябр даже в лорда. Забавный был случай. Один из тех, о которых хотелось сохранить воспоминания. Все восприняли возмутительный поступок как очередную выходку сумасбродного монаршего отпрыска. Но я ликовал от маленькой мести этой статусной дряни, посмевшей распускать руки с юными служанками. И плевать я хотел, что на такие поступки высшее общество смотрит снисходительно. В моем справедливом мире мерзких людей ждало наказание, а вид подпорченного лица лорда, примерного семьянина с тремя детьми и прелестной женой, немного удовлетворил мою жажду правосудия. «И долго его высочество будет ждать?» — крикнул я насмешливо. За моими словами последовал тихий стук, а потом в покое вошел мой старый и верный камердинер. Он всегда улыбался, отчего в уголках губ и глаз собирались глубокие морщинки.
«Его высочество может и подождать, старика. Я уже не в том возрасте, чтобы бегать за вами, принц».
«Альда, прекрати говорить о возрасте!» Я соскочил с подоконника и выдвинул для него кресло. «Ты точно переживешь меня!» Камердинер осуждающе покачал головой и взмахнул рукой в идеально белой перчатке. Следом за ним прислуга внесла праздничную одежду и шкатулки с драгоценностями. Не иначе как братец поторопил их, беспокоясь о моем надлежащем виде. Даже в последний день я не мог быть собой.
«Пора собираться. Его высочество желает, чтобы его одели».
Младшие служанки скромно опустили взгляд, но от меня не скрылись их многозначительные улыбки и покрасневшие щеки.
Раньше их смущение в сочетании с неприкрытым вожделением в глазах вызывало во мне чувство удовлетворения и легкого превосходства. Я прекрасно осознавал свою привлекательность и беззастенчиво наслаждался вниманием к своей внешности. В отличие от того лорда, у меня не было обязательств перед возлюбленной или женой. Но переходить рамки дозволенного и приставать к служанкам противоречило моим принципам. А сейчас и вовсе не хотелось, чтобы меня трогали чужие руки даже сквозь ткань. «Не в этот раз, Альда». Голос прозвучал жалко, и я прикусил язык, ругая себя за несдержанные эмоции. Явно расстроенные моим решением, служанки аккуратно положили одежду и, поставив древнюю шкатулку на стол вместе с остальными драгоценностями из королевской сокровищницы, ушли. Камердинер плотно закрыл за ними дверь, а потом чуть подрагивающими руками откинул крышку резной коробочки с потускневшими золотыми вензелями по бокам. Альда слабо улыбнулся и протянул шкатулку мне. На подушечке из темного бархата лежала пара драгоценных сережек-капелек с кроваво-красными камнями. Отчего-то они показались мне жутковатыми, и я тяжело сглотнул. Надеюсь, что это не какая-то тысячелетняя реликвия, которую обязаны носить все жертвы. Шутка вышла неудачной.
Я бы никогда не принес его высочеству украшения с настолько трагичной историей.
Альда тепло посмотрел на серьги.
Они давно хранились в моей семье, передаваясь от отца к сыну, а теперь настало время попрощаться с ними. Ваше высочество, уважьте бестактную просьбу вашего слуги и наденьте их на церемонию.
Почему-то все сегодня пытались заглушить совесть, заставляя меня выслушивать свои эгоистичные слова. Но расстраивать Альда не хотелось. Их род много столетий верой и правдой служил королевской семье. Старый камердинер был частью моей семьи, тем, кто всегда выслушивал мои жалобы о несправедливости жизни, выносил пьяные бредни и цитирование экнарианских поэтов по ночам до первых лучей солнца. Он терпел выходки непослушного принца и каждый раз защищал меня перед отцом. Похоже, вел себя эгоистично в данный момент точно не он. Да и какой вред мог быть от обычных драгоценных побрякушек? Я закрыл шкатулку и подмигнул дворецкому. «Раз мой старый друг просит, я не вправе ему отказать». Альда облегченно улыбнулся и вытер слезящиеся глаза. Было немного странно до конца осознать, что он действительно меня переживет. Последний день в Экнере не задался с самого утра. А я мечтал встретить его в легком опьянении и уж точно не вести душещипательные беседы. План на сегодня — поддаться саможалению и страдать до последнего вздоха. Но еще ни одному моему плану не было суждено осуществиться.